темы дня.
Добрый вечер всем. Комсомольская правда в Краснодаре. Темы дня. В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко и Евгения Острая.
Всем привет.
Добрый вечер.
Сказала нерадостная.
Не очень добрый, потому что...
Да, Женя, потому что она только что с пресс-конференции об убийстве Даши Шопиной, о которой мы сейчас и поговорим. Дело в том, что 16-летнюю девочку искали больше 4 месяцев.
Пять месяцев искали.
Уже заявили сначала о пропаже, и искали 5 месяцев, получается, к сегодняшнему дню.
С 24 мая,
как да. раз аккурат накануне последнего звонка она пропала.
Да, и с тех пор очень долго не могли найти, мы постоянно следили за развитием событий, и о пропаже знал весь Майкоп, откуда девочка.
Ну, весь край, даже в России много.
Ну, я имею в виду, что там в городе каждый человек знал, и все помогали, как могли, и волонтерами были, помогали искать и так далее. Но совершенно недавно выяснилось, что Дашу Шопину все-таки убили. И Женя как раз вот была на... пресс-конференции по поводу этого громкого дела. Расскажи, как там все было?
Я была не только на пресс-конференции, я была в Майкопе, и меня сам поразил сам город. Впервые я там была. В общем, город тихий, спокойный, мирный. И когда происходят вот такие леденящие душу преступления, это всегда, ну, всегда поражаешься, всегда не можешь понять, почему, причина. Почему именно с этой девочкой, которая, ну, во всем идеальна, она отличница, она спортсменка, она из очень благополучной семьи. Вот, знаете, есть такие семьи, где вот от девочек вот прям исходит какое-то тепло. Вот, мне кажется, даже та фотография, которую вот множили и множили на протяжении последних 5 месяцев, она прям вот источает вот это благополучие, тепло. Такое, знаете, какое-то вот героиня советских фильмов, вот такое у меня идет, такая параллель. И город такой же, чистый, дружелюбный, тихий, очень спокойный. Лицей, в котором Даша училась, мы там побывали сегодня. Преподаватели ее, сокурсники или одноклассники, как назвать, очень приветливые, очень уважительные. Ну, понимаешь, вот и вдруг... Нам рассказывают о том, что убил ее маргинальной личности.
Мужчина.
Да, ну, естественно, мужчина.
В общем, 47-летний
рецидивист, который уже сидел за аналогичное преступление. Правда, тогда, в 1999 году, он это сделал с женщиной. В общем, нашли ее там же, в том же месте практически, на берегу реки Белой, где и Дашу вчера нашли. Единственное, что доказать на тот момент изнасилования не было возможности, как нам объяснили сегодня правоохранители, и, соответственно, наказали его по статье убийства.
Но он 13 лет отсидел.
Он отсидел по максимуму, да, по этой статье 13 лет.
Да, вышел он условно-досрочно
и
на
вышел
полтора
условно-досрочно
года раньше
срока. Полтора, да, на полтора года раньше, ну, видимо, очень хорошее поведение там и все прочее.
В 12 году.
Выглядит он, все уже видели эти фотографии, да, выглядит он таким, ну, как это правильно сказать, немножко худощавый такой, непримечательный, казалось бы, никакой особой силой физической не обладает. Вот, ну, случилось так, что вот эта девочка светлая встретилась вот на этом своем пути домой, на берегу реки Белой, вот встретилась с этим...
Я добавлю, что пока Дашу искали, следователи отработали 11 версий исчезновения девочки. И нашли тело ее и узнали о том, что она была убита, благодаря, получается, оплошности этого преступника.
Я бы не назвала это оплошностью. Это все-таки действительно, но мы не так часто говорим о том, что работа была проведена колоссальная с следователями. И то, что мы сегодня услышали, действительно, нам не называют тех методов, какие вывели на этого преступника, на этого человека конкретно. Потому что, ну, вот они говорят, что если будут озвучены эти методы, то и, соответственно, криминальные
элементы
будут их знать и будут, да, ну, опасаться, так сказать. Ну, мы догадываемся все, что один из этих методов – это отрабатывался весь список людей, которые по аналогичной статье.
Контингент.
Да. И тем более те, которые выпущены недавно, да, ну вот этот товарищ попадал по всем параметрам. И кроме того, он там, там у них есть место, как раз вот одно из... Одно гадкое место в Майкопе из всего этого светлого и прекрасного, чистого, что там есть. Есть одно гадкое место, они все его называют. Это такая вот, там, где как раз нашли тело Даши. Это свалка строительного мусора. И там очень много промышляет вот этих товарищей. Они собирают аналогичные, ну, таких же, как он. Они собирают металлолом,
да. Всякие там штуку, что, суки всякие, чтобы вы выкидывали.
Ну, в общем,
да,
это единственное, да, для него, видимо, способ существования, вот собирать вот это, вот это все и продавать потом.
А не получилось ли так, что вот отрабатывая контингент, нашли вот самого неприметного и по полной программе навесили ему?
Ты знаешь, ну, сегодня эта версия озвучивалась, и очень обижались на нее следователи, потому что они говорят, что работали вот начиная с этого злосчастного дня 24 мая, они, не покладая рук, они отрабатывали очень много людей. И начальник следствия говорит Адыгея, Республики Адыгея, Александр Глущенко, он рассказывает о том, что у него в практике имелись подобные дела, и вообще, как обычно происходит это, то есть тысячи и тысячи и тысячи людей каждый день отрабатываются, и вот таким образом они, вот, их, вот эта работа, труд, вывел их на вот этого упыря.
Расскажи, что стало основным ключом к связыванию убийства с этим мужчиной?
Основным, я, наверное, озвучивать действительно я это не буду, что думаю, их навело на эту мысль, но подтверждением их догадок, следователи, вот скажем так, стало то, что они провели обыск в доме его матери и в доме сожительницы, где он, ну, с которой он проживает. Нашли 8 телефонов, 9 телефонов, включая, один из них был Дашин.
То есть он забрал ее телефон с собой, и выяснилось, что...
Он говорит о том, что он быстренько сориентировался, этот человек не так прост, как кажется, и все, ну, всем известно, да, известный факт, что люди, посидевшие, тем более так долго в своем сознательном возрасте в тюрьме, они и Уголовный кодекс знают на зубок, и все
процедуры.
Вот эти методы, да, следствия все им известны давно. И он тут же сориентировался, он начал называть версию свою, что он нашел телефон якобы в парке, вот в городском парке, так. Там, где пропала Даша. Он нашел его рядом с детскими бассейнами. Кстати, о том, что и тело находится рядом с детскими бассейнами, вчера эта версия звучала, но это не подтвердилось, совсем в другом месте нашли тело. В общем, сразу эту версию, ну, засомневались, естественно, что, ну, это не так, следователи, именно потому, что там прочесывалась эта местность, сотни людей прошли в поисках Даши и в поисках хотя бы какой-то зацепки, куда она могла деться, и телефон, не заметить ее телефон было невозможно, тем более, что он выключен был.
Ну, получается, в какой-то момент он его включил, этот телефон, что ли?
Неизвестно.
Ну, вот сейчас, да, это тоже звучало вчера, в этих догадках очень много посыпалось сразу разных версий. А нашли его не потому, что он включил Дашин телефон. Его нашли, его еще и доказало то, что он там присутствовал в этом месте. Биллинг телефонов, которые он вот в наличии у него там, имелись, да. Что это за телефоны, кстати, еще пока непонятно.
Вот тоже интересно, да, не может ли быть так, что это
серийным каким-нибудь,
да,
убить?
Это, ну, какой-нибудь псих, маньяк.
Видишь,
ну, мне кажется, скорее всего, может, просто он в лучшем случае наворовал.
Статистика по подобным преступлениям не так велика, слава богу, в Адыгее, в Майкопе, поэтому вряд ли есть еще какие-то жертвы. Ну, нам так сказали следствие.
Ну, надо посмотреть, где он жил все эти годы с 12-го года.
Возможно, это были кражи. Угу. Вот это сейчас будет как раз-таки главной версией, ну, это будет отрабатывать следствие.
Давайте послушаем, что нам рассказал глава следственного управления по Республике Адыгея Александр Глущенко на счет поисков этого преступника.
Тело.
Присыпал сразу другим строительным мусором, невозможно было сразу выявить. Поэтому без самого преступника, задержанного уже, мы бы его, я затрудняюсь, нашли бы либо нет. Преступника мы бы установили в любом случае рано или поздно.
То есть получается, что преступника бы нашли рано или поздно, как он сказал, а вот тело найти была целая история, потому что оно было завалено мусором.
Ну, я тут как бы ты не запутался немного. Речь о том, что сомнения вчера тоже все высказывали о том, действительно ли это убийца Даши.
Ну да, это, собственно, подтверждение, то, что он привел к тому
Нам
месту.
Нам всем известно, нет тела, нет дела, да, то есть тело не найдено, и отец сомневался, мы вчера с ним переписывались в соцсетях, отец Даши Андрей Шопин, он был очень активен, он вчера еще выкладывал, что делал ежедневно, он вчера выкладывал ее фотографию с просьбой о помощи. Еще вчера ему было неизвестно о том, что вообще кто-то задержан и кого-то отрабатывают. Несмотря на это, очень длительное уже следствие вело вот наблюдение за этим товарищем. Поэтому речь идет о том, что он указал, где тело.
Ну, в общем-то, это
и тело нашли там.
Главным аргументом того, что все-таки
это
поймали того, кого
человек.
Нужно. Да.
У нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу, после продолжим разбираться в этом убийстве и порассуждать насчет того, возможно ли вообще таких людей за серьезное убийство больше никогда в тюрьме не увидеть. Оставайтесь с нами.
Темы дня.
Тема дня в Краснодаре. В студии по-прежнему Егор Казаков, Артем Гнатенко и Евгения Острая. Мы обсуждаем подробности истории убийства Даши Шопиной, произошедшей в Майкопе. Девочку искали 5 месяцев уже как. Она пропала, и с момента ее пропажи один из версий исчезновения ее было выдвинуто и отработано. Но в конечном итоге нашли убийцу, который указал на место, где оставил тело, и, собственно, там его и нашли. И о чем хочется поговорить.
Убийцей оказался 47-летний мужчина, который уже отсидел 13 лет за убийство и кражу.
Да.
Что самое важное, мне кажется, в этой истории,
да,
что
вышел в 12-м году.
Спустя 13 лет он вышел и...
И 7 лет пробыл на свободе, да.
Пробыл на свободе и вот совершил страшный...
Дело в том, что в комментариях под статьями очень много людей высказывались о необходимости смертной казни. Точнее, необходимости снятия моратория на эту смертную казнь. Вот для таких вот как раз преступлений и преступников. Как вы считаете, звоните нам в эфир, давайте пообсуждаем, подискутируем. Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997.
Вспоминаю саратовскую, да, историю, недавнюю нашумевшую тоже с убийством девочки.
Да, сегодня, кстати, хочу сказать, что сказали следователи, прятали они долго этого товарища, если можно его так назвать. В общем, старались никак вообще никаким образом не рассказывать, не показывать журналистам. И в суд его сегодня доставили, где меру пресечения его на 2 месяца в СИЗО отправили тайком от местных жителей, потому что боялись расправы, именно вот по аналогии с саратовской историей. И вот действительно, не только тут всплывает аналогия, но и вот то, что там требовали расправы, люди требовали смертной казни, возвращения смертной казни. То есть нечего их тут, содержать на наши налоговые отчисления.
Неужели смертная казнь может быть решением этой проблемы? Мне кажется, проблема глубже, проблема в системе вообще, в исполнительной. Она не исправляет никак. Люди выходят оттуда еще
более озлобленными,
да. На весь мир, и, в общем-то, не могут себя найти, и никаких попыток исправиться не предпринимают, и многие даже не представляют, как существовать, да, пробедя там за решеткой несколько лет. Они другого способа существования не видят, и многие возвращаются. То есть там количество рецидивов просто колоссальное у нас. И, может быть, в этом проблема.
Сразу думаем мы о том,
при чем?
Сразу мы думаем о том, что вот псибайские вот эти вот, о которых тоже недавно мы разговаривали, не знаю, тоже действительно чудовище, да, которые убили мать 5 детей, вот они выйдут. Это молодые сейчас люди, да, это подростки, можно сказать. Вот они выйдут из места заключения через некоторое время. Кем они выйдут?
Да, мы обсуждали эту тему в эфире радио «Комсомольская правда». И брали комментарии у Федеральной службы исполнения наказаний, где сказали, что на исправление, в принципе, у них достаточно неплохие шансы в условиях современной системы.
Ну, это, это звучит красиво, но вот на практике, вот, пожалуйста, еще один аналогичный случай.
Здесь как в качестве контраргумента можно привести, что нельзя статистику по частный случай мерить. Если мы на данный момент видим какой-то конкретный случай, вот произошедший, да, и считаем, что всегда так происходит.
Знаешь, что сегодня сказали следователи, когда их спросили об этом же? Когда вот им спросили, и спросили, ну, доколе, да, будут гулять вот эти вот упыри рядом с нормальными людьми, и за ними нет никакого пригляда, никакого присмотра, и они творят, что хотят, и пьют, и убивают. Они ответили, что давайте гулять там, где положено. Вот по берегу реки гулять нельзя. Угу. Вот такой мы ответ получили.
То есть, такое косвенное подтверждение того, что, есть места, где небезопасно.
Вы ответственны сами, да, за свою безопасность.
997-7997, телефон нашего прямого эфира, 997-7997, код города 861.
Ну, что касается смертной казни, хотел сказать, да, это вот такая стандартная история, если спросить у людей на улице, доверяете ли вы судам, большинство, предполагаю, могут сказать, что нет. Но хотели бы вы смертную казнь, да. Вот это все как-то история не вяжется, поэтому, мне кажется, если уж наводить порядок, то прям с основания по всем системам.
Давайте звонок первый примем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот сейчас вас слушаю, я очень хорошо помню эту историю с Дашей Шопиной. Ну, как помню, я ее не успела забыть, как и все мы. Конечно, я с замиранием сердца следила за поисками, и мне очень хотелось, я верила поначалу, что девочка жива, что она просто, может, поругалась с родителями, может быть, с парнем поругалась и сбежала. Знаете, вот как бывают вот эти вот подростковые все психи. Но вот, к сожалению, вот все случилось, как случилось. Но я что хочу сказать. Вот вы тут говорите по поводу вот этого нелюдя, да, его даже человеком нельзя назвать, а уж мужчиной тем более. Вы знаете, вот это же тот контингент, который и не хочет исправляться. Мало того, что их не исправляют, даже принудительно не исправляют. Их просто изолируют от общества, но не исправляют. Они еще и не хотят исправляться. И вот представьте, вот вы сказали, он 13 лет, да, сидел, насколько я поняла?
13.
Да. Да. Ну, ему по 10 бы хватило, а то и меньше. Им хватает того, чтобы привыкнуть не работать вообще. Вы представляете, то есть эти люди не работают, они при этом они получают гарантированно по графику, по режиму трехразовое питание. И если вы мне будете тут говорить о том, что питание так себе, так у них, так сказать, в мирной жизни это питание не разносолы, они привыкли есть и вообще не думать о том, что ты к себе купишь, покушать, да, им государство даст. Они привыкли, что крыша над головой есть, постельное белье им меняют. Я считаю так, что вот они выходят, я просто знала так и по соседям людей этих, они не хотят работать, и работать они не будут.
И что, по-вашему, с ними принуждать. Нужно делать?
Их нужно, если их нет оснований закрывать, да, то есть, ну, все, они уже как бы чисты перед законом. Их нужно принуждать работать. Я не знаю, правда, как это можно сделать, как можно руководителя какого-либо предприятия обязать взять на работу зэка, да, я не знаю, как это возможно в современных условиях, но их нужно обязывать работать. И если он не работает, тогда вопрос, а чем ты вообще на жизнь себе зарабатываешь? Вот скажите мне, пожалуйста, вот эти 7 лет, вот этот вот, вот это нелюдь вообще, оно чем жило? Может быть, вот эти найденные телефоны, это все-таки результат его нетрудового...
Металлолом сдавал.
Да. Где его брал? Не пионер же он.
На той самой стройке, на той самой вот берегу реки, где Дашу закопал в итоге.
Да, где-то украл и куда-то отнес, дал. Ну, то есть украл, выпил в тюрьму.
Романтика.
Получается, что контроля в любом случае нет.
Спасибо вам за ваше мнение. 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Как вы считаете, нужно ли оставлять все как есть?
Что с ними нужно делать с этими, да?
Или что с ними нужно делать? Оставить как есть или что-то менять, ужесточать, может быть? Кстати, вот тут мы спорим, да, получается, вышло. Либо мы отменяем мораторий на смертную казнь, либо мы возвращаем статью за тунеядство.
Да? Не, ну смотри, можно какие-нибудь, я не знаю, конечно, использовать примеры, там, добыча каких-нибудь... металлов,
на
рудники, да, что называется.
Лес валить, скажи, да? Вместо китайцев.
А что делать? Ну, конечно, мы сейчас тут договоримся до лагерей, да, тоже, наверное, не очень правильно, но а что делать?
Учитывая те самые, как ты говоришь, судебные ошибки.
И другой вопрос.
От которых никто не застрахован.
Как много таких людей? Вот как их вычислять? Как за ними сейчас следят? То есть он пришел, отметился, да? Участковый должен подойти.
Давайте
следить.
Послушаем, что у нас Влад нам предложит. Влад, слушаем вас.
Здравствуйте, Влад, в прямом эфире.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте, здравствуйте. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Да, три момента хочу отметить. Первое, да, хочу отметить, что таких людей, то есть преступления, повлекшие тяжкие последствия, надо сажать людей против личности, надо сажать людей пожизненно, но никакой смертной казни. Если вы отмените
мораторий?
Мораторий на смертную казнь, то у вас там закроется дверца в суд по правам человека, а туда очень много россиян подают вот эти заявления.
Очень правильно вы говорите, момент. Да.
И третий момент, все же, я так думаю, надо поднять там закон о ношении, о использовании оружия. Я думаю, каждый должен иметь оружие огнестрельное.
Ну, это тема отдельного эфира. Целях. Спасибо вам за хорошую идею. Мы обязательно обсудим ее в ближайшей перспективе. Мне, кстати, 997-7997 с кодом города 861.
Мне, кстати, товарищ один говорил, да, говорит, почему в Штатах все такие добрые улыбаются друг другу? Потому что все знают, что у каждого есть ствол.
Да, и тюрьмы переполненные сидят.
Ну, я не думаю все-таки, что это панацея.
Непонятно, да, это целая культура.
Мы решим одну проблему, но получим другую.
Ну, получая, опять-таки, сведения от следователей, да, мы видим, что кухонный нож ничуть не хуже огнестрельного оружия, и сколько преступлений и убийств совершается, ну, тем, на что
да,
разрешение не
нужно.
Да,
например, травматические пистолеты, например, но при этом бери и покупай кухонный нож за 150 рублей.
А вот что касается предложения Влада по поводу обязательно пожизненного срока для преступников, которые против личности совершили вот это вот преступление, да, вот это я его поддерживаю полностью.
Я не поддерживаю, потому что всех этих людей, даже, ну, мы даже говорим, что они все 100% виновны, пока об этом поговорим. Их надо потом будет на налоговые деньги содержать, кормить, одевать, свет, там, отопление, вода и так далее.
Пускай работают всю жизнь.
Причем вот
в лагере.
Ну вот мы и договорились до лагеря, да?
Ну они-то, по сути, так и работают сейчас. Просто рабочих мест в колониях хватает не всем. А даже в нашем регионе, да, там, где есть производство,
по понятиям, далеко не все хотят работать.
Скажи мне, 10% человек, только обеспечены рабочими местами. Человек убил человека. Как он может выйти по условно-досрочному? Вот как это возможно?
Ну, предполагается, что он исправился, осознал свои поступки.
По поведению.
Да. Убийство рознь, мы же знаем.
Давайте небольшой перерыв на рекламу новости сделаем, после этого продолжим. Действительно, тема интересная. Посмотрим, какие есть еще варианты. Принимаем ваши звонки на номер 997-7997 с кодом города 861. А пока реклама, подумайте, стоит ли отменять смертную казнь или нет.
Темы дня.
Мы продолжаем передачу «Темы дня» в Краснодаре. В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко и Евгения Остра. И мы обсуждаем историю с убийством Даши Шопиной в Майкопе и рассуждаем на тему того, достаточно ли серьезно наказывают и получается ли исправлять преступников, которые были осуждены по тяжким, особо тяжким
статьям. Возможно
ли
их вообще не выпускать и никогда не видеть среди нормальных людей?
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Вот предлагают, значит, смертную казнь, мораторий отменить, значит, на пожизненно сажать. А давайте вспомним о том, что есть люди, их, ну, не скажу, что много, но немало людей, которые в тюрьме оказываются, будучи невиновными.
Да.
Да, этого даже не отрицают в исполнительной системе.
Да. Да. И, например, признали в убийстве, расстреляли там или еще что-нибудь там,
ну,
сделали, умерщвили человека.
0,001 этот приговор оправдательный, то вот можете себе представить, что... Все виновны.
Почему у нас всегда все наши мысли, рассуждения приходят к тому, что надо запретить, ужесточить, ограничить, наказать, больше наказать и так далее?
Да вот. Мы не против, пускай, ради бога, берут опыт у...
Норвегии, скажешь,
да,
сейчас ко мне.
Да, пожалуйста, Норвегии. Давайте там, где преступность вообще на нижайшем уровне, давайте опыт этих стран возьмем, посмотрим.
А почему тогда у нас не получается? Вроде, в принципе, делают одно и то же.
Артем, почему у нас не получается? Почему у нас опять не получается?
Ну, у нас же система исполнительного наследия ГУЛАГа, правильно?
Да.
Вот. Ну, никаких реформ глобальных с тех пор не было. Это закрытая система.
Сейчас говорят о том, что есть образование, есть работа у них там, они могут то освоить.
Я тебе рассказываю, мне доводилось бывать в колонии по работе. Вот. И там есть производство, в нем заняты 10%. То есть в нем, там рабочих мест на 10% от заключенных. То есть, грубо говоря, из 1000 работает 100. Знаете, чем остальные занимаются 900? Ничем. Они ходят целыми днями туда-сюда по территории. Соблюдая распорядок
дня. Ну, такая мини-страна Россия, да?
Они просто вот ходят.
За решеткой.
Да,
ну да, там... и после этого, конечно, ты привыкаешь к тому, что тебе, у тебя все есть, и кровь, и еда.
За тебя решают.
Да,
за тебя кто-то что-то решает.
Да, они не беспокоятся о том, проблемы, как, да. Что им покушать, да, как, где им лечь спать. То есть это все базовые там низшие, да, потребности по пирамиде Маслоу все удовлетворены. Все остальное свободное время вот они там придумывают.
Слушайте, а мне сейчас прямо сейчас в голову пришло, а вот этот, ну, назовем его, я не знаю, человеком, он ведь еще даже экспертизу психологическую не проводили. То есть никто не гарантирует, что он вообще...
Вменяемый. Ну,
как бы, да.
Что он сейчас может сказать, что он невменяемый
точно так же среди нас. Они теперь не подлежат обязательному лечению.
Не, ну если совершили тяжкое преступление, 100% лечат. Не могут отпустить.
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Я считаю, что в этой системе, ну, смертная казнь, конечно, взбодрит. Однозначно взбодрит всю вот эту систему, да, но через какое-то время мы все равно придем к тому, что мы поймем, что количество преступлений уменьшилось, просто преступники стали изощреннее.
Ну, ты понимаешь, смертную казнь после первого убийства вот к этому упырю из Майкопа, после первого убийства к нему, ну, сказали бы, негуманно, да?
Да,
один
они
раз,
бы не применили.
А это не применили. Сейчас, а теперь что уже? Мы уже потеряли девочку, да? Ну, сейчас он получит, я думаю, долго, и учитывая набор статей, которые ему светит, он, возможно, не выйдет, мы тоже понимаем это. Поэтому, ну, фактически смертная казнь вот ему и будет. А проблема-то не решена. В итоге, да, мы говорим о случаях, когда вот дети на улице находятся не в безопасности, потому что неизвестно, чем занимаются люди в колониях, неизвестно, как они контролируются, когда выходят. Но, опять-таки, может быть, надо сделать так, чтобы, когда они выходили, их не нужно было контролировать.
Слушай, вот мы говорим про
детей.
С другой
стороны, вот нам звонил слушатель, да, говорил, что, а, может быть, они не хотят, зачем?
Ну да, давайте
мы говорим,
в лагеря,
мы говорим про детей,
живут,
что, что это дети. Ну, Даша уже все-таки большая девочка, да? Она, во-первых,
лет,
да? она уже способна была оценить там, где ей безопасно, где небезопасно. Наверное, в этом месте она чувствовала себя в безопасности. Там, где она шла ежедневно домой, возвращалась по этой дороге.
Ну да.
Наверное, так. Ну как решить эту проблему?
Видимо,
это же не четырехлетний ребенок.
Видимо, все-таки самым лучшим вариантом с точки зрения гуманизма, с точки зрения извлечения какой-то выгоды из всего этого процесса являются действительно трудовые исправительные лагеря. Вот я так смотрю на Артема и думаю, что как ты сказал,
работать
так...
бы мне не помешало.
Слушайте,
да?
Нет,
все
как
так...
ты сказал, что вроде как бы это сейчас договоримся, не дай бог, но вот договорились.
Трудовые исправительные лагеря, но у нас столько людей в форме, друзья. Да. У нас ходит по улицам столько людей в форме, которые друг с другом, по отдельности, кучками.
И не помогает, хочешь сказать?
А что помогает? Ну вот мы видим.
Ну, судя по их данным, очень даже помогает количество преступлений, они говорят.
Раскрытых
было раскрытых
бы
больше,
да.
А совершенных меньше. Вот.
Ну, это всего лишь статистика, это всего лишь протоколы.
Ну, по факту, да, мы говорим, что вот имеем два таких случая за последний месяц громких на всю страну.
Давайте к другой теме перейдем.
Меняем тему.
Сменяем тему на более позитивную, на краснодарскую. Я предлагаю обсудить историю с Яблоновским мостом, который многострадальный у нас в Краснодаре и в Адыгее, в принципе. Его уже и закрывали. На нем вывешивали баннер с мольбой о помощи первых лиц государства. И снова закрывали на ремонт.
Страдает он по-новому теперь же.
Теперь у него новая боль. Это рамки, которые ограничивают пропуск автотранспорта выше 3 метров. Ну, грузовиков, по-простому, если говорить.
Атрибуты, которых его теперь регулярно лишают.
Во-первых, эти рамки выглядят очень уродски. Это нужно признать, они просто, ну, как какие-то ворота... в места не столь отдаленные, про которые мы только что сейчас разговаривали. Это во-первых. Во-вторых, эти рамки уже вторые снесли вот у нас вот-вот. Сначала были обычные рамки, их снесли в тот же день.
Ну, смотри, давай уже по порядку. Раз начал говорить, давай, в июле 12 числа поставили рамы, ограничения ввели. 13 июля ночью с двух сторон с интервалом в 4 часа автобусы сбили благополучно эти рамы. Водители проигнорировали требования знаков, как нам рассказали.
Общем, можно было предположить, что водители на тот момент еще вот у них привычка не выработалась, да. Понимаешь, поворачивать вот оттуда в другую сторону.
Это был июль. С июля до ноября не было опять никаких рамок.
И привычка уже теперь, ну, как бы снова, не успела выработаться.
Да, снова не успела. Поставили, закрыли мост полностью, поставили рамы, но перед рамами поставили на веревочке такие барьеры, да. Чтобы водитель, если едет, чтобы он бух, стукнул и понял, что что-то не то.
Я тебе больше скажу.
Пора разворачиваться.
Там такие, мало того, что вот на веревочках вот эти вот висят, вот мы сейчас прям там ехали, там болтается сигнальная лента. Такая. Угу. Я сначала подумала, что она размоталась. Нет, она просто демонстрирует издалека, что, ну, как бы, чтобы обратили внимание водителя.
В глаза. При этом там дорожные знаки никто не убирал, то есть с июля.
И все знают еще, что там пост ГИБДД вообще-то.
Вот. Через 4 часа сбили рамку временную, вот эту мягкую. Да. Повредили. В мэрии нам сказали, что... А для того ее и поставили,
чтобы ее сбивали.
Слава богу, что она предотвратила. Прошло сколько? 3 суток, и мы сегодня видим, что с одной стороны уже сбил сегодня ночью отважный газелист, который просто
взял на таран.
Сегодня уже опять мэрия вызвала специальную погрузочную машину, и вот эти вот все лохмотья, вот я видела, лежат в кузове.
Могу сказать, что это, кстати, произошло около... после 12 ночи вот сегодня сбили, и как в мэрии уточнили... что стоит еще одна, устояла, героически держит оборону моста от автомобилей выше, чем 3 метра. Ну, в общем, не знаю.
Стоит ли вешать дальше уже третью по счету раму на Яблоновский мост или нет? Давайте порассуждаем. 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Как нам вот здесь в этой ситуации вообще жить? То есть нам надо, может быть, не раму ставить, а, не знаю, там электрошокером водителей бить.
Я вспоминаю мост глупости. В Петербурге, кажется, был, да, где там сотую газель отмечали, которая, причем там написано было большими буквами, газель не пройдет. И газели не проходили раз за разом.
Но старались.
Но очень старались, да. Ну, там была проблема в том, давайте мост сделаем выше, да, тут наша ситуация, как мы говорим, что мы не можем.
Я предлагаю отнимать права у этих водителей этих грузовых автомобилей, ну, просто забирать и все. Но они не умеют водить. Это бессмысленно, ставить рамки. Но они не умеют, они не поймут, они не узнают и не хотят.
Они не смотрят на знаки.
Да.
Мне, кстати, удивило, да, что первый раз были сбиты водителями автобусов. То есть это люди, которые возят пассажиров, на секундочку. И они просто не смотрят на знаки сначала, а потом не смотрят тупо вверх. Да,
Или они не знают, что у них их автобус выше 3 метра.
Ну да, я помню, тогда жители Краснодара говорили, что, ну, в надежде на то, что это жители других регионов просто сидели за рулем.
Ну какая разница?
За рулем.
Ну это автобусы, которые приезжают в Краснодар.
Не российских, скажу так.
Так или иначе, я думаю, что по дорогам
каждая
ездят
водители. Каждая рама стоит денег, сама рама и установка рамы. И вот мы раз потратились на две, сейчас потратимся на две вот эти вот висюльки, и еще на одну статичную.
Говорят, что водитель «Газели» заплатит за нанесенный ущерб.
Он скажет, что у него зарплата 12 тысяч рублей, он будет за нее 5 лет выплачивать. Ну, дай бог, если.
Не исключено. И, возможно, мы следующую раму увидим там уже, когда и был июль-ноябрь, да, теперь к марту, может быть, она появится.
Если
там, где новый мост построят.
Если вообще в этом смысл, честно говоря, я не понимаю. Вот раз снесли, вот сейчас второй, если сейчас третий раз ставить, но это просто уже расточительство бюджета будет. Ну, даже хорошо, не, ну, расточительство денег, скажем так, потому что мы имеем на практике инструмент, который не работает.
А если рухнет мост, что мы будем говорить? Почему не ограничили? Вот мы же здесь втроем будем
сидеть
в студии.
Слушайте, там находится пост ГИБДД, ребят, ну как вообще, ну о чем говорить? Ну, наказывают, пусть хватает их там, я не знаю, вяжут.
Когда сносились со стороны Адыгеи, пост находится по ту сторону моста, он уже проехал. Это все
его
снесено
остановят.
Уже. Ну и что?
И отберут права.
И казнят, скажи, да, еще?
И в лагерь работают.
Давайте ненадолго прервемся на рекламу, после сразу продолжим. Оставайтесь с нами. Телефон нашего прямого эфира 997-7997. Вы слушаете «Темы дня» на радио «Комсомольская правда».
Темы дня.
Продолжаем тему дня в Краснодаре. В студии по-прежнему Егор Казаков, Артем Гнатенко и Евгения Острая. Мы до перерыва обсуждали историю с Яблоновским мостом, где новую габаритную раму снесли очень быстро, ровно примерно так же, как и первый
случай. На 2 дня дольше продержалась в этот раз.
Это как бы где 1-2 дня, как бы я думаю, что она предполагалась на более длительный срок.
Можно еще сделать ставки, сколько простоит вторая уцелевшая, вот которая в городе стоит.
Мне кажется, что с той стороны стоит пост, она должна подольше продержаться. Ну хотя бы еще 2 дня. Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. А сейчас мы хотим поговорить о глобальном назначении, кадровом движении, скажем так. Дело в том, что президент России Владимир Путин назначил вице-губернатора Кубани Николая Далуду атаманом Всероссийского казачьего общества. Казаком всея Руси, как его в интернете некоторые окрестили.
Ну, глобальным бы оно было, если бы это было всемирным.
Ну, все-таки. А вот сейчас забегая вперед, я вам расскажу, что целью Всероссийского казачьего общества в том числе будет и взаимодействие с казачьими обществами за рубежом. И по словам, вот, собственно, атамана теперь уже не только кубанского, да, но и всероссийского Николая Далуды, он сказал, что за границей у казаков есть желание сотрудничать с российскими казаками. Ну вот они были одно войско, другое, донское, кубанское, терское. И, в общем, как-то единого такого органа, куда можно было бы обратиться, не было. А теперь они будут взаимодействовать, так что отчасти можно сказать, что собирается всемирное казачье общество. Ну, так.
Ну, по аналогии с церковью РПЦ, там тоже взаимодействие.
Казаки
ведут.
Тесно связаны, да, с православной церковью, поэтому тоже аналогия уместна, я думаю. Кстати, назначение атамана будет сопровождаться обрядом религиозным, который, судя по всему, пройдет в храме Христа Спасителя. Вот, и там атаман всероссийского войска получит, в общем, все символы, знамя, герб, печать и так далее. То есть это будет такая...
Наша в центре Москвы.
Церемония, в общем, будет такая большая. И, скорее всего, она будет уже в начале следующего года. А вообще войско начнет... Не войско, общество всероссийское казачье начнет работу уже с 1 декабря. Это новая структура, ничего подобного раньше не было. Раньше казаки как-то справлялись... Вот своими войсками по отдельности, вот теперь будет миссия их объединить и собрать. Ну и интересное начинание.
Я хотел бы попросить наших слушателей дозвониться нам к нам в эфир, рассказать, целесообразно ли, по их мнению, создание такой всероссийской структуры, как они на это смотрят, и нравится ли им вообще подобная идея. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Ну, Артем был на пресс-конференции по этому поводу, и он нам принес несколько сведений о том, чем будет заниматься Всероссийское казачье общество. Давайте послушаем Николая Далуду, собственной персоной.
Ну, прежде всего, задача – это организация и координация действий всех 11 реестров казачьих войск. Второе направление – это, естественно, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Третье направление – это участие в решении государственной политики в отношении российского казачества. Четвертое направление – это участие в подготовке и разработке федеральных программ, направленных на оказание помощи в развитии реестра казачьих войск. Следующее направление – это поддержание и развитие культурно-исторических обычаев, традиций российского казачества. Следующее направление – это обязательно, это организация взаимодействия с казачьими общественными объединениями. Это очень серьезная задача, которых на сегодняшний день более 300 на территории нашей страны. Я имею в виду таких серьезных, крупных объединений казачьих. И следующее направление – это организация взаимодействия с казачьими общественными объединениями за рубежом, которых очень и очень много, и которые, в общем-то, на сегодняшний день, ну, как бы предоставлены сами себе. Этой работой мы тоже будем заниматься. И, конечно, одно из самых серьезных направлений – это создание информационной платформы или площадки для того, чтобы в масштабе России могли слышать, видеть и читать, что творится вообще в реестре казачьих войск. Какие мероприятия мы выполняем, что мы делаем, какой деятельностью занимаемся, какую службу несем. Конечно, как бы здесь результат, мы хотим образовать или создать в ближайшее время информационно-аналитический центр.
Ну, в общем,
целый пласт задач.
То есть, например, Егор с фамилией Казаков может вполне себе и как бы там на этой платформе. Найти работу.
У меня есть работа, мне моя нравится.
Ну, вообще добавить, да, нечего, на самом деле. По большому счету, все, как мне кажется, ясно.
И дельно,
да. Ну, вот атаман хочет перенести опыт, успешный опыт работы в кубанском войске на всероссийский уровень. В общем, внедрить его в других войсках в плане организации. И, кстати, один из моментов, что хочет атаман, чтобы все казаки, войска, все имели единую форму, утвержденную одежды. Но при этом у каждого войска свое, естественно, но чтобы не было вот вольностей вот этих...
Сильных различий.
Чтобы казаки, да, выделялись и были все, в общем, с иголочки, что называется. В общем, посмотрим. Так что приодеть казаков тоже атаман собирается.
Артем, расскажи нам, кто будет преемником Николая Александровича на позиции вице-губернатора Краснодарского края?
На позиции вице-губернатора. Большой вопрос. Сам Николай Александрович сказал, что решать будет губернатор, конечно же, этот вопрос. Но обмолвился, что должность будет совмещенная. То есть вице-губернатор, то есть следующий атаман кубанского казачьего войска будет вице-губернатором. Вот.
То есть вопрос, кто будет следующим атаманом кубанского войска?
Да, это...
И мы сразу получим ответ на твой вопрос.
Да, в 20-х числах января, скорее всего, вопрос решится, если будет подходящая кандидатура. Опять-таки, там законы и уставы казачьи позволяют, в общем, эту должность держать вакантной до полугода, если мне не изменяет память. В общем, поживем, увидим. Но новый атаман, кандидат в атаманы, должен будет к этому времени, в общем, объехать все общества, познакомиться со всеми, потому что казаки этот народ такой особый, да, и абы кого туда, и варягов туда не примут, поэтому должен
быть. Вот я хотела как раз сказать, сейчас, наверное, поднапряглись все атаманы всех муниципалитетов Краснодарского края. Возможно, там какой-то преемник.
Чтобы не засланный был казачок.
Да.
В общем, в районах действительно ждут, много обсуждают, много кандидатур называется. Но вот сегодня атаман сказал, что он не видел еще в СМИ вот, претендента, которого рассматривают на самом деле. Ну, несколько кандидатур, в общем, ни одну из них не попадает. В общем, посмотрим. Ну, а пока он остается атаманом кубанского казачьего войска, тоже ближайшие месяц-два точно. Ну, а потом переедет в Москву и, в общем, будет руководить уже всероссийским казачьим обществом. А исполнять его обязанности будет первый заместитель. В общем, все как по уставу, все написано, все регламентировано.
Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997.
Слушай, а неизвестно, там, может быть, на Красной площади какие-то парады теперь будут устраиваться?
Ну вот пока об этом речи еще не заходило, но опыт... Ну, вообще казаки шагали в составе парада на День Победы. Вот, был уже такой случай. В общем, я думаю, что это станет, да, такой регулярной традиции, не только раз.
Кстати, завтра парад 7 ноября, посвященный годовщине парада 1941 года.
Угу,
может, интересно. Кого-то из них мы там увидим? Не говорили об этом?
Не знаю, не могу сказать. Пока вот, в общем, занимаются в обществе, вновь созданном и кубанском войске организационными моментами. Они в первую очередь, в общем, заботят о Николае Александровиче Далуду и что еще? Он рассказал, что казаки будут располагаться в Москве, в районе, на улице Басманной, в районе Садового кольца. В центре помещения уже выделено. В общем, все будет там, будет серьезный, в общем, орган такой, который будет координировать работу казаков, ну и все, что нам сказал.
Ну вот Николай Далуда ассоциируется на Кубани с казачеством, как на его плечах, как атлант, который держит это казачество на своих плечах. Вот есть люди, лидеры тех или иных движений или партий и так далее, которые ассоциируются с казачеством.
Да, они вот заряжают энергетикой.
Да, то есть если его не будет, то, соответственно, когда человек этот пропадает, то и как-то все это рассыпается. И на Кубани, как в регионе одном из вот таких оплотов, да, казачества, должен очень серьезно быть лидер.
Ну, без атамана войска не останется.
Давайте
это
послушаем,
цитата.
У нас звоночек, может быть, успеем еще? Слушаем вас.
Алло. Да,
говорите быстрее, у нас меньше минуты.
как-то не очень понятно, для чего нам нужно это казачье войско. У нас страна такая, в каких-то войсках, вот, ну, честно, уже только подразделения какие-то, вот, Росгвардия, не Росгвардия, МВД, ФСБ. Ищу придачу вот этого казачьего войска. Какие функции они выполняют, я понять не могу. Какую доходность они приносят там государству, какую доходность они приносят где-то. Кроме воспитания, чего там толком этот Далуда и не сказал. Вот, лично мне, допустим, это непонятно. Не то, что лично мне, а что они тоже не понимают. Я их вижу периодически, как они ходят по Краснодару там в своей форме, что они там делают, там патрулируют что-то, охраняют какие-то там садики, не садики, но без слез на них не посмотришь.
Вот спасибо большое за ваше мнение. Ну, вот теперь
вот
будет...
Мы сначала говорили про беспорядок в начале передачи. А теперь, может быть, вот порядок настанет.
Ну, будет опять-таки информационная платформа, да, как сказал Таман, где о деятельности казаков будет подробно много информации. В общем, посмотрим, будем следить внимательно, чем будет заниматься это общество.
Такие темы мы приготовили к вам к вечеру среды. Услышимся в пятницу в 17:03.
Берегите детей.
91.0 FM в Краснодаре, 89.5 в Анапе. Услышимся совсем скоро. Будьте на волнах «Комсомольской правды».
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.